Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 августа 2012 года. Связующие звенья в бесконечном пространстве. Я – это связующее звено между каждым из товарищей. Итак, каждый из нас – это энная мерная, то есть бесконечная мерная система. Я включен в каждого из миллиардов людей, и своей Гальгальтой Энаем, и своим Ахапом. И каждый из них тоже включен во всех остальных. Эта система называется Малхут Мира Бесконечности. Она очень простая. Когда ты входишь туда чувственно, ты просто в ней живешь. Ты становишься проводником между всеми, сверху вниз и снизу вверх. И также все, через тебя со всеми остальными. И что же тебе остается? Только нейтрализовать себя, чтобы ты таким образом существовал в этой системе. Нейтрализовать себя значит включиться во всех остальных над своим эгоизмом. Просто включиться с огромным усилием. Однако эти усилия будут легкими и простыми, потому что собирается огромное количество людей, и все они в принципе уже достаточно точно подготовлены на семинарах и понимают, как создать и сделать это. Мы подошли уже к тому, что можем это четко просто реализовать и дойти до такой критической массы, до такой силы желания, стремления, что произойдет самовозгорание и проявится высший свет. Мы можем это сделать. Из виртуального урока 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Радость от предчувствия подъема. Вопрос. Как сохранять состояние радости, когда ты ощущаешь, что эго тебя давит? Ответ. Любое состояние, и правое, и левое, проявляется в тебе под воздействием света. Если какое-то состояние проявляется не под воздействием света, как у обычного человека, то тут ничего не сделаешь. А если под воздействием света, то ты должен быть в радости, даже если чувствуешь себя ниже всего, неудачнее всего и так далее. Все равно это проявление зла, проявление твоего эгоизма, которое на следующем уровне поднимется и даст тебе новые постижения. Поэтому надо радоваться плохому состоянию не меньше, чем хорошему, в чувствах. То есть они должны быть равноценны в тебе. Потому что когда во мне проявляются отрицательные свойства и чувства, зло, раздражение, всевозможные падения, какие-то нехорошие оценки, у меня сразу же возникает предчувствие, сейчас я над этим начну возвышаться, это будет следующая ступень. Благодаря этому я должен прочувствовать это состояние, но не жевать его в себе. Я должен его немного прочувствовать, но только с целью его реализации в правильном направлении. Тогда при его ощущении во мне возникнет радость. Это как преодоление препятствия спортсменам, который уверен, что сможет с ним справиться, что это ведет его вперед. Левая линия, ощущение зла, падения, слабость, на самом деле самая продуктивная. Из виртуального урока от 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Духовное чувство. Вопрос. Как перестать действовать через разум и научиться ощущать всех? Ответ. Мы и наш мир сначала ощущаем, а потом обдумываем, анализируем и приходим к какому-то выводу. Потому что вначале идут чувства, а потом разум, который эти чувства анализирует и создает из них какую-то картину, дает оценку всем нашим чувствам, раскладывает и дифференцирует их. Поэтому в первую очередь мы должны чувствовать, а о том, что не чувствуем, мы не можем думать, не можем никаким образом воплощать в разумные действия, принимать их во внимание и так далее. Прежде всего, нам необходимо духовное, высшее чувство, свойство отдачи, в котором мы увидим следующее измерение. Оно вместе с нашим нынешним измерением создаст нам цельную картину мира. Это нам и надо. То, что есть у нас сегодня, раскроется в левой линии, а то, что есть в силе получения, мы постараемся раскрыть в нашей общей объединенной системе – правая линия. И все это должно в нас жить. А мы, усредненно постоянно соединяя их, будем двигаться все дальше к цели, пока эти обе линии, обе силы не соединятся вместе. Из виртуального урока от 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Творец в образе товарища. Вопрос. Как включиться в Конгресс? Как приехать на него уже горячим, чтобы изначально начать всех ощущать? Ответ. Для этого надо снова серьезно перечитать все статьи Рабаша о работе в группе, об отмене себя перед другими, о взгляде на них как на больших, находящихся в полном исправлении, о принятии каждого товарища как великого каббалиста. Надо пытаться видеть за всеми словами, которые ты слышишь от товарища и которые кажутся тебе глупыми, что через него с тобой говорит Творец. Если ты таким образом включаешься, то начинаешь внутри него постигать действительно то, что стоит за ним. Тебе надо просто разбить эту эгоистическую картину, рисующую тебе, что все они ничего не понимают, ничего не знают, и кто они такие, и так далее. Тебе надо сквозь них увидеть проявление высшей силы, а это возможно тогда, когда ты смотришь на них, словно у тебя расплывается фокус, ты начинаешь видеть действительно общность и Творца. Вопрос. Я настраиваюсь, чтобы видеть так любого встречного или в общем весь зал? Ответ. В общем зал и даже любого встречного. Ты должен смотреть на всех, кто участвует в Конгрессе, кто каким-то образом вдруг туда попал, как на тех, кого привел туда Творец. Реплика. Но на Конгрессе в Вильнюсе вы сказали, что человек естественно сортирует людей. Одни ему нравятся, другие нет, а большинство он даже не видит. Ответ. Это только поначалу, до первого включения, а потом все эти физические различия пропадают, потому что он начинает видеть, что все это одна система, один единый образ. Из виртуального урока от 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Что попросишь, то получишь. Вопрос. Что поможет мне при чтении Зоар, чтобы я смог увидеть точку в сердце моих товарищей? Попроси. Зор, как электричество в розетке на стене. Хочешь подогрей, хочешь охлади. Подключи к нему что угодно. Это энергия. Зор – это простой свет. Как ты используешь его, это ты решай. Из урока по книге Зор от 7 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Плач о разбитой чашке. Высший может помочь низшему при условии, что низший старается слиться с высшим. Но слиться с высшим невозможно одному, потому что слияние означает, что ты хочешь принести ему испорченный сосуд отдачи, чтобы он исправил его. Ведь мы испорчены. Но когда я чувствую себя таким, когда хочу соединиться с кем-то и не способен на это, тогда я беру этот разбитый сосуд и говорю Высшему «Исправь». Он исправляет его, и тогда у меня есть целый сосуд с определенной мерой отдачи. Я совершаю в нем действие, соединение на деле, в исправленном сосуде, и тогда постигаю духовную ступень. Иными словами, у меня был маленький разбитый стакан. Я попросил Высшего, и он исправил его, то есть дал мне силу склеить этот стакан, и он стал целым. Теперь я могу наполнить этот стакан, совершая действие отдачи. И я наполняю его. Это называется, что я достиг уровня нефиш де нефиш, мира осия. И снова я обращаюсь к товарищам, к группе, и снова выясняю, насколько не хочу дальше продвигаться, насколько мой сосуд разбит. И снова я прошу Высшего исправить его. Ведь я должен дать ему что-то, чтобы он исправил. Иначе с чем я приду к нему? С какой просьбой? Я должен прийти и плакать, что сосуд разбит. Как маленький ребенок приходит и плачет, что чашка разбилась. И тогда выше исправит, и я снова наполню исправленный сосуд отдачей, которую желал. И постигаю следующую духовную ступень – Рух де Нефеш Мир Асия. Так я поднимаюсь по 125 ступеням. Из урока по книге Зоар от 7 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Мост, связывающий правду и ложь. Из письма Рабаша, номер 16. Известно, что мелкое не видно глазу, а большое легче увидеть. Поэтому, пока человек находится в небольшом обмане, он не способен увидеть правду, что идет ложным путем, и заблуждается, будто идет путем истины. Если же обман уже велик, то достигает такой меры, что при желании в нем можно увидеть правду. Тогда человек видит, что идет лживым путем, то есть раскрывает свое истинное состояние. Выходит, что он раскрывает в своей душе точку истины, которая показывает ему, как подняться на правильный путь. И это мост, связывающий правду и ложь, за которым кончается обман и начинается путь истины. Мы все время стремимся к добру, к истине, отдаче, но когда наши усилия достигают какой-то меры, мы чувствуем как раз противоположное, обнаруживая, что находимся во лжи, не отдаем и не желаем отдачи, а заботимся только о самих себе. Однако осознание этого лживого состояния – это раскрытие истины. Хотя это неприятно, и человек не знает, что делать, но если, несмотря ни на что, он снова стремится к отдаче, считая ее добром, жаждет истины, ведь истина – это отдача, то снова обнаруживает себя в еще большем обмане. Но это правда. Правда, что он находится во лжи. И так продолжается до тех пор, пока ложь не станет настолько огромной, что просто невыносимо в ней оставаться, и тогда он кричит так, что приходит спасение. Есть само состояние, а есть его осознание. И чем больше наши состояния приближаются к истинным, тем полярнее они становятся. Из подготовки к уроку от 7 августа 2012 года.
Радиоверсия.
На резонансе чувств. Вопрос. Распространяя в мире послание о единстве, мы вносим внутрь силу света. Как оптимально провести свет к человеку? Как прочувствовать его? Ответ. Свет перетекает от желания к желанию. Слова не так уж и эффективны, ведь они – вещь внешняя. Словами мы затрагиваем в человеке жесткий механизм шаблонного восприятия. Он уже привык к тем или иным суждениям. Он может сопротивляться из гордыни, он не соглашается с тобой из субъективного ощущения, вне зависимости от той пользы, которую мог бы извлечь. Что бы мы ни старались передать людям, желательно облачать это в как можно меньше количества одеяний, а язык – облачение очень плотное. Ведь слова должны пройти через разум человека, скованный слишком многими факторами. Лучше всего передавать наше послание в эмоциональном ключе, приобщаясь к чувству адресата, проникаясь его воодушевлением. Ведь желание не думает, а ощущает. Надо сближать свое желание с его желанием, входить в его чувственный резонанс. И тогда ты будешь излучать на человека то, чего желаешь сам. А в желании твоем заложен свет, возвращающий к источнику. Если же ты проводишь послание через рассудочную систему, оно остается внешним и очень трудно для усвоения. Это верный путь к неудаче. Люди, как правило, не вдохновляются плодами рассудка. В мире хватает умников. Сегодня ты убедил меня в чем-то, а завтра я сумею убедить тебя. С другой стороны, чувственный отклик сохраняется в виде записи, решимо. И даже через 10 лет человек может вернуться к нему. Достаточно даже случайной мысли, и он вспомнит ту сцену, ту ситуацию, которую когда-то испытал. Знания и мысли забываются, а чувства всегда остаются. Это очень важно, к какой бы аудитории мы ни обращались, включая даже ученых, мы должны нести ей именно чувства, вызывающие отклик. Мы обращаемся к желанию, к потребности человека и стараемся дать ответ на то, чего ему недостает, дать решение его проблемам или хотя бы надежду на решение. Для этого нужны круглые столы, семинары, совместные мероприятия, несущие приятные ощущения, как будто мы приглашаем человека хорошо провести время. Давай сделаем это, и у тебя поднимется настроение. Ты увидишь, что не все так мрачно в этой жизни, что у нее есть и другая сторона. Это все равно, что наркотик, который каббалисты называют эликсиром жизни. Он не дурманит, не отключает от реальности, а помогает преодолеть ее. И в этом его отличие от настоящих наркотиков. Благодаря положительным эмоциям и воодушевлению человек начинает ценить объединение и продолжает путь. То же касается и детей, даже маленьких. Они должны знать, что если хорошо поиграют вместе, то получат какой-нибудь приз. Объединение еще не вызывает у них положительных ощущений, и потому мы раздаем им конфетки или подарки, ради которых стоит держаться вместе. 10 раз они будут дружны между собой в ожидании приза, а потом привычка станет второй натурой, ведь они уже научились множеству совместных игр, уже приняли общую форму. Кстати, и взрослые идут по тому же пути. Они приходят с семьями, хорошо проводят время, улыбаются друг другу. Это их конфетки, помогающие привыкнуть к совместным действиям. А тем временем весть о единстве транслируется в их сердцах. Хорошие отношения исцеляют множество ран. 90% недугов нашей жизни можно излечить одним лишь добрым отношением, не добавляя человеку ничего сверх этого. Покажи ему, что сострадаешь, и ты убавишь его боль наполовину. Покажи, что заботишься о нем, и заберешь еще половину из оставшегося. Такова наша психология, ведь мы вместе находимся в общей системе, и потому подобное отношение непременно вызывает отклик. Дай человеку подарок, и он будет смотреть на тебя иначе. В этом у него нет выбора. Вот что мы должны объяснять и демонстрировать людям, пока они сами не потянутся к добрым отношениям. Так же, как маленькие дети тянутся к сладкому. Ведь наши желания требуют наслаждений. Так дай человеку ощутить наслаждение от тех действий, которые ведут его к цели. Пускай он еще не знает о ней, но тебе она известна. Ты хочешь вести весь мир за собой к Творцу. Ты относишься к людям с любовью и пониманием. Иногда требуется и жесткость. В целом, ты действуешь мягко, нежно, и это обязательно сработает. Из уроков по предисловию книги «Зор» от 7 августа 2012 года.
Радиоверсия.
На пути к бесконечному слиянию. Вопрос. Как усилить осознание того, что мир зависит от меня? И как группе почувствовать, что все зависит от нее? Ответ. Самый легкий способ – помнить о том, что нет мира, отдельного от меня. Лишь из-за разбиения мне представляется, что все вокруг – это не я. Как говорит Бальсулам, в мире есть только одна душа. В подлинном состоянии Малхут мира бесконечности. Все мы объединены. Так, что между нами нет границ. Никто не обособлен. Мы пребываем в совершенной взаимосвязи, и каждый ощущает не себя, а лишь других. Такова истинная картина, и чтобы прийти к ней самостоятельно, сегодня мы представляем ее в обратном виде. На последней, четвертой стадии распространения прямого света творение ощутило, что Творец любит его и делает для него все в абсолютной любви, без всякого расчета на себя. Как следствие, в творении возникло чувство собственной противоположности, сопровождаемое нетерпением и страданием, настолько большим, что оно было готово на все, лишь бы не оставаться в этом состоянии. А после сокращения творение обнаружило, что есть возможность достичь того же, уподобиться Творцу по свойствам. Тогда оно и приняло решение найти место, в котором будет самостоятельным, отрезав себя от Малхут мира бесконечности. Оно еще не обрело самостоятельность и продолжало поиск. Как отдалиться от света и все-таки обрести его силу, чтобы изменить себя и сравниться с ним. Далее последовал спуск из первоначального состояния ко второму, вплоть до нашей текущей ступени. Сегодня у нас пробуждается лишь искра, некое туманное знание, и с этого времени, лишь приложив сперва собственные усилия, мы можем достичь двух сил – желания получать и желания отдавать, чтобы они присутствовали в нас. Тогда мы сможем управлять собой и вести себя к изначальному слиянию, но уже сами. Раньше наше полное слияние обеспечивал свет, Творец, создавший это состояние. А теперь на пути к миру бесконечности я восхожу по ступеням слияния с собственными силами, благодаря собственному пониманию, собственным чувствам. Я сам определяю свое состояние. И достигнув бесконечного слияния, я ощущаю его в 620 раз сильнее, чем раньше, потому что сам проделал эту работу, сам понял, почувствовал, обрел, заработал его. Это и станет третьим финальным состоянием. Я иду по этому пути, присоединяя к себе все части, которые кажутся мне чужими, ненавистными, далекими, обратными, противоположными мне. Я приобщаю их к абсолютной любви между нами и тем самым возвращаюсь из нынешнего мира в мир бесконечности. Сегодня внешний мир не столько ненавистен, сколько безразличен нам. Но в дальнейшем нам раскроются такие источники ненависти, которые и являются силами скверны. противостоящими святости, отдаче, мы столкнемся с тем, на что и взглянуть-то не в моготу, о чем и слышать непереносимо. Представь себе, что некто разрушает самое дорогое, самое сокровенное, что есть у тебя в жизни. И теперь, поднявшись над этим ощущением, ты должен полюбить его, быть благодарным ему. Возможно ли такое? По сравнению с этими ужасными состояниями, сегодня мы находимся в детском саду. Мы еще не играем с подлинными деталями восприятия. Итак, в преддверии исправления все раскрывается в своей противоположной форме. И потому мир, который сегодня кажется просто далеким, оторванным от нас, на самом деле представляет собой части общего сосуда, единой души. Из урока по предисловию книги «Зоар» от 7 августа 2012 года.
Радиоверсия.
«Я с миром одно». Бальсулам, предисловие книги «Зоар», пункт 68. Не удивляйся тому, что один человек может вызвать своими действиями подъем или падение всего мира, ибо таков незыблемый закон, общее и частное равны, как две капли воды. Все, что присуще общему, присуще также и частному. Общее раскрывается лишь после раскрытия его частей, согласно мере и качеству этих частей. А потому действие индивидуума сообразно с его ценностью, конечно же, поднимает или опускает всю общность. Из раздела восприятия реальности мы знаем, что мир, который мне представляется, это я сам, мой духовный сосуд, разделенный, раздробленный и отделенный от меня в чувстве и сознании по всем направлениям. Мира нет, весь он – я. И если я собираю его части, сближаю их друг с другом на всех уровнях, неживом, растительном, животном и человеческом, если соединяю их в общую интегральную систему, где они взаимосвязаны в совершенстве, тогда их взаимосвязь, взаимозависимость, взаимовключение позволяет мне в той же мере раскрывать объединяющую и оживляющую их силу, потоки которой текут между этими органами. Врач-трансплантолог присоединяет к телу те или иные его части, и они подключаются к общим системам. Вот и я по мере воссоединения ощущаю высшую силу, текущую между моими частями и вносящую в них жизнь. Из жизнедеятельности тела я начинаю ощущать, кто есть Творец, по принципу «из действий твоих узнаем тебя». Он постепенно раскрывается в моем исправляющемся организме. Пока полностью исправленный, я не прихожу к полному слиянию с ним. И разумеется, исправляя себя относительно мира, я вызываю тем самым исправление мира в целом, ведь в конечном итоге я и мир – это одно и то же. Здесь возникает вопрос. Раз уж я исправляю мир, почему бы всем остальным не подождать в сторонке? Почему все мы должны объединяться и участвовать в процессе? Дело в том, что все зависит лишь от взаимовключения сосудов желаний, которые помогают друг другу. Как сказано, человек да поможет ближнему. Я объединяюсь с другими, а другие со мной. И все вместе мы объединяемся с каббалистами прошлых поколений, а также с теми, кто еще не пришел к желанию исправиться и объединиться. Если мы активно заботимся обо всех, если действуем и по отношению к высшим, и по отношению к низшим, если сами равны между собой, как принято среди товарищей, тогда каждый исправляет весь свой мир. Что исправляю я, не можешь исправить ты, а что исправляешь ты, не может исправить он. Однако это не отменяет главного принципа, согласно которому, исправляя себя, каждый человек исправляет весь мир. Ведь у каждого свой мир. Объединяясь со всеми остальными, я через себя провожу к ним свет, подобно к кровеносному сосуду, во всевозможных формах и системах взаимосвязи. Этого за меня не сделает никто. И наоборот, если человек исправляет мир, это обязывает и подводит его к самоисправлению. Таким образом, широкое распространение помогает нам исправлять себя. Все по той же причине – человек и мир – это одно и то же. Поэтому нельзя оставлять свои исправления относительно мира в целом. Как пишет Бальсулам, чем дальше человек продвигается, чем он выше, тем шире сфера его заботы. Сначала семья, потом город, потом страна, а в итоге он охватывает весь мир, и избежать этого невозможно. Из урока по предисловию книги «Зоар» от 7 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Женатый, но свободный, как птица. Вопрос. Если смотреть на свою пару, как на свое зеркало, в котором видишь свои недостатки, то это все время будет возвращать меня к самому себе. Получается, что это упражнение вместо развития связи с партнером, наоборот, будет замыкать меня в самом себе. Ответ. Но я должен не закрываться в себе, а подниматься над всем этим. Давайте начнем все снова, с самого нуля. Я смотрю на свою супругу и вижу в ней разные недостатки. Теперь я начинаю переносить все эти недостатки на себя, ведь сказано, что каждый судит в мере собственной испорченности. Поэтому я возвращаюсь к себе и говорю, что все эти пороки находятся во мне. Если бы я был совершенен, то ничего этого не видел бы. Если бы я любил свою жену, то не замечал бы в ней никаких недостатков. Словно мать по отношению к ребенку, которая не видит в нем ничего плохого. Так действует природная материнская любовь, ослепляя глаза. И даже если мать замечает какие-то недостатки в ребенке, она любит их и считает милыми шалостями. То есть, прежде всего, я начинаю понимать, что все пороки, которые я вижу в супруге, находятся во мне и объясняются недостатком любви к ней. Поэтому мне нужно поднять себя на такой уровень, чтобы не видеть в ней никаких изъянов, словно мать в любимом ребенке. Это называется подняться над своим эгоизмом. С помощью супруги я произвел измерение внутри себя и выяснил, на каком уровне нахожусь и до какой высоты должен подняться, чтобы возвыситься над собой. Выходит, что я имею партнера, помогающего мне подняться над своей природой. Представляете, какое сокровище есть у меня в доме, настоящий клад. Пока я лишь поднялся над своим эго, используя партнера в качестве зеркала, теперь я продолжаю дальше. Я возвысился над собой и больше не работаю со своими желаниями и свойствами. Из-за этого нейтрального состояния я пытаюсь почувствовать, проверить, понять желания, свойства, чаяния, цели другого человека, например, супруги. Я стараюсь принять их как самое для себя важное и жить для того, чтобы их наполнить. Я чувствую, что если действовать так взаимно, с двух сторон, то наша жизнь будет прекрасна. Проблема лишь в том, что я не могу удержаться в этом. Это очень тяжело и требует огромных усилий. Я способен держаться несколько минут, но потом бросаю и нуждаюсь в передышке. Просто невозможно находиться все время в таком состоянии, в таком страшном напряжении. Эгоистически думать о себе очень легко. Природа постоянно поставляет нам для этого горючее. Внутри нас непрерывно крутится эгоистический двигатель, работая с утра до вечера и даже во сне. Здесь мне необходимы огромные силы, нечеловеческие усилия, на какие я просто не способен. И что же мне делать? Так мы приходим к следующему решению. Первым решением было подняться над своим эгоизмом. Вторым – принять эгоизм партнера вместо своего собственного. Затем я увидел, что не способен удержаться в таком состоянии, и мне необходимо окружение в помощь. Окружение служит источником силы и значимости, что по сути одно и то же. То есть оно должно обеспечить мне ощущение необычной важности такой работы выше своего эгоизма и на благо ближнему. Оно способно мне это дать. И тогда, заботясь о ближнем, я почувствую себя еще более свободным, чем когда заботился о самом себе. Будто мне вообще не о чем волноваться, такую я чувствую свободу и спокойствие. Прежде всего, у меня исчезают все проблемы и неприятности, потому что я поднялся над своей природой. Я ощущаю себя в мире полным добра. Я забочусь только о ближнем, свободный от переживаний о себе, словно птица, парящая в воздухе. Так я буду чувствовать себя, если другие передадут мне энергию, важность, стремление. Из 33-й беседы о новой жизни от 12 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Частной жизни больше нет. Мнение. Стив Рамбам. Анонимности нет. Начав с любой отправной точки, можно составить полное досье на кого-либо. Все находится в открытом доступе. Имея телефонный номер, вводите его в поле своей базы данных и немедленно получаете полный отчет. Все стало моментальным и цифровым. Попадает в базу данных, как только создается. У всех есть мобильный телефон. Из-за того, что вы пользуетесь этим устройством, я знаю о вас все. Мобильные телефоны радикально изменили правила игры. Я ввожу ваш номер телефона и могу по нему получить все ваши адреса электронной почты. ваше имя, домашний адрес, вообще все. Возможность следить за нами через ваш телефон. Я знаю, где вы находитесь. Это просто двигатель капитализма. Хотят вам что-нибудь продать, и поэтому они хотят знать о вас все. Они хотят завладеть вашими глазами. Они хотят знать, что вы в Нью-Йорке, и вы в Empire State Building. Не только из распознавания текста, и не только по данным ваших покупок, и не только когда вы покупаете билет через ваш телефон, но еще и потому, что вы сняли фотографию здания и использовали дополнительную реальность, чтобы узнать, что это за здание. И это все ради денег. Главное, что изменилось, больше ничего не удаляется, не стирается и не забывается. Все, что вы когда-нибудь сделали, каждый глупый фотоснимок, каждый злобный троллящий пост в блоге, каждое смс, написанное не подумав, все хранится вечно. Дайте мне любой номер телефона, и я проведу архивный поиск владельцев этого номера за 45 лет. Все ваши поступки будут вытащены на свет в какой-то момент вашей жизни. Скрыть ничего не удастся. Маркетологи, детективы, исполнители законов проводят постоянный мониторинг Твиттера, а Твиттер взаимодействует с Фейсбуком и вместе посягают на частную жизнь. Если я знаю, кто ваши друзья, я знаю о вас все, что нужно. А в этом сама суть Фейсбука. И, кстати, самый примитивный уровень, если по вам проводится расследование, и мне нужно понять, с кем поговорить о вас, я захожу на вашу страничку Facebook или Twitter, смотрю, с кем вы чаще всего общаетесь, и иду к ним в гости. В большинстве случаев в наше время мне даже не нужно идти к ним в гости. На Facebook большинство использует свои настоящие имена, электронные адреса, домашние адреса, хобби, вкусы и ссылки на самых настоящих друзей. Facebook – это единственное место, куда я пойду, чтобы получить о вас всю интересующую информацию. Это показывает мне все, что вас интересует и чем интересуются ваши друзья. 500 миллионов пользователей – это 20% всех пользователей интернета в мире, около 43% всех американцев. Это умопомрачительный уровень проникновения. Google индексирует весь интернет, Facebook индексирует пользователей Facebook. На каждом из вас они сфокусированы как лазер. Они хотят знать, что вы читаете, что вы делаете, где вы это делаете, кто ваши друзья, ваш возраст, ваш пол, вашу религию, вашу ориентацию. Все, они вас индексируют. Cassandra – это программа, всасывающая всю информацию на Facebook. Они хотят анализировать вас как можно лучше. Так что они создали свою программу для вторжения в частную жизнь. Каждое ваше действие попадает в базу данных и никогда оттуда не исчезает. А соединив это все вместе, я знаю о вас все. И через год вы у меня на крючке. Если я хочу передать на Android свою адресную книгу или календарь, я должен передать их вначале в Google. Я должен всех своих друзей, родственников и деловых партнеров отправить это все в базу данных. Поэтому я пользуюсь Palm. Календарь я должен вначале отправить в Google и только потом получить назад. Если вы думаете, что ища веб-сайты, они не знают, кто я, они знают. Потому что когда-то вы гуглили свое имя, адрес, номер телефона. Фэтбурнер, ленты RSS говорят мне все о ваших интересах, о ваших политических взглядах. Какая ваша любимая группа техно? Вы сидите на Mac или на Linux? Мобильный телефон в вашем кармане отслеживает все, что вы делаете всюду, куда вы идете, всех, с кем вы говорите, все, чем вы интересуетесь. Я отмечаю штрих-код в магазин, и они знают, что меня заинтересовало. Телефон отправляет сигнал с моего местоположения. Они знают, где я нахожусь, с точностью до прохода между стеллажами. Вы пользуетесь Gmail, потому что он простой, быстрый и дешевый. Они не показывают ваш IP-адрес миру. Он дает миллионы гигабайт для хранения. Он хочет, чтобы все ваши письма индексировались, просматривались, связывались с другими вашими данными, чтобы была полная информация о вас, и они могли влиять на ваш выбор товаров и услуг. Google создал бесплатный сервис 4.1.1. Он представляет возможность преобразования голоса в текст. Google преобразовывает все ваши голосовые сообщения в текст, даже если вы не включили эту возможность. Карты Google знают, где вы находитесь. Latitude постоянно сохраняет ваше местоположение и архивирует его навсегда. Иохрон позволяет задавать события в зависимости от местоположения. Вы можете настроить Иохрон на отправку СМС жене, когда ваш поезд подъезжает к вашей станции. «Милая, приезжай и забери меня». Это гениальная программа. Невероятная функциональность. У вас 14-летняя дочь, и вы знаете, что она встречается с плохим 17-летним парнем. Вы можете настроить ее телефон, и он будет отправлять вам сообщение. Она рядом с домом Винни. Когда ее телефон окажется в радиусе 1,5 километра от дома Винни, замечательная возможность. Да, люди будут этим пользоваться. Да. Будет ли вся эта информация собираться и обрабатываться? Да. Google дают плагины, дают API. Они хотят, чтобы вы писали программы, которые нарушают приватность, помогали документировать каждое действие пользователей Android. Google TV. Google будет знать, когда вы спите, проснулись, смотрите фильм, сидите перед телевизором и что вы смотрите. Путешествие Google. Google хочет знать, куда вы путешествуете, а не только что купили компанию, занимающуюся туристическими рекомендациями. Google постоянно делает вещи, чтобы подгадить Apple. А Apple делает вещи, чтобы подгадить Google. Apple в новой версии Safari вырезает рекламу, чтобы только Apple могла показать вам рекламу. Они вырезают всю рекламу Google. Google Wave. Когда вы используете доску, когда смотрите видео вместе, когда сотрудничаете по проекту, отправляете его туда и назад. Это как будто Google был еще одним участником вашего проекта. У Google достаточно RAM, чтобы сохранять всю информацию в сети. Они добавляют хранилища в гектарах, которые соединены их частной оптической сетью, их выделенными сетями и питаются энергией от частных электростанций. Их цель не общественное благо, не польза обществу, а продажа информации. Google сканирует каждую книгу. Новости. Вы берете на news.google.com. Microsoft, вы думаете, что когда вы ищете что-то в сети, смотрите видео, отправляете почту, вы анонимны? Нет.
Радиоверсия.
У человека нет выбора. Мнение. Ключарев, нейробиолог университета Базеля, Швейцария. Изучая активность нейронов, нейроэкономисты приходят к выводу, что человек не свободен в принятии решения. Они предопределены. Если на вход в мозг подана определенная информация, то на выходе получается вполне прогнозируемый результат. Существует некий предетерминированный механизм принятия решения. С нейробиологической точки зрения решение – это паттерн активности нейронов. Наш мозг на входе получает очень шумную информацию, имеет смысл накопить ее во времени, проинтегрировать и только при достижении определенного порога сделать выбор в пользу наиболее оптимального решения. Если мы придерживаемся этой нейронной модели, которая аккумулирует информацию, сравнивает альтернативы и на основе этого принимает решение, исчезает понятие «свобода». В этом плане каждый человек своего рода марионетка. На мой взгляд, представление о свободе – некая социальная иллюзия. Это не новая идея. Если обратиться к работам Спинозы, Канта, то мы найдем те же взгляды, только изложенные с философской позиции. Мне нравится высказывание Спинозы. Человек обманывает себя, говоря о свободе. Просто он не знает реальных причин своего поведения. Реплика. Каббала говорит об иллюзии свободы на первых страницах учебника для начинающих, потому что первая ее задача – привести человека к условиям, в которых у него появится свобода принятия решений и действий. Но такие условия возникают при изучении каббалы, как методики исправления нашей эгоистической природы на противоположную, альтруистическую, с помощью возбуждения в себе силы отдачи, света. Только в мере проявления в человеке наравне со свойством получения свойства отдачи, двух противоположных свойств, сил, качеств, он получает возможность в их правильном сочетании действовать свободно, в средней линии.
Радиоверсия.
Прощай, власть. Сообщение. Slate.fr. Франция. Климат меняется. Европа в кризисе. Но нет достаточной власти, чтобы остановить эти проблемы. Потепление климата и кризис в еврозоне продолжают идти своим чередом на глазах у бессильного международного сообщества. Опасность огромна и грозит страданиями миллионов, а мы ничего не можем с этим поделать. Все мы как в автобусе, который мчится к обрыву, но за рулем сидит не один водитель, их много. Но ни один из них не обладает достаточной властью, чтобы заставить других принять один курс. Все эти кризисы являются проявлением феномена конца власти. Власть полностью исчезла. У нас больше нет влиятельных деятелей, способных навязать свою волю другим. Власть становится летучей и сложной в реализации, с большим числом ограничений. Реплика. В таком случае, естественно, появление очередного бесноватого фюрера. Внутренняя трусость, скрывающаяся под нарочито внешней уверенностью, бесноватость, выдаваемая за бесстрашие, это при отсутствии власти и цели, может привлечь обывателей. И вот мы уже снова в знакомой нам картине. Спасение в обучении и воспитании. И это не длительный процесс, как у детей, в ожидании, пока они подрастут. В случае с взрослым населением, итоги воспитания проявляются за 4-5 занятий. Вот что отделяет фашизм и мировую войну от благостного будущего.
Радиоверсия.
США сдали Израиль. Мнение. Гавров, политолог. Происходящее сегодня в Северной Африке и на Ближнем Востоке может радовать Америку, исламистов всего мира, но не Израиль. Арабская весна разрушает старые светские режимы, неспособные к большой войне и агрессии. США инициировала арабскую весну, дестабилизацию, приход к власти исламистов. Это вкупе с массированными поставками современного вооружения арабским странам свидетельствует о том, что США осознанно сдали Израиль. При поддержке американцев к власти приходят силы, лишь внешне соблюдающие демократические принципы. Их изберут общества, которые в условиях нарастающего мирового финансово-экономического кризиса живут все хуже, когда многим не хватает еды. Массы в результате своих революций ничего не получили, а потеряли, как теряет средства египетская экономика от уменьшения потока иностранных туристов. Революционные вожди переносят внутренние проблемы и общественную агрессию на Израиль. Но может быть, Израилю удастся сохранить свое военно-техническое превосходство над арабскими странами? Это не очевидно. А ядерное оружие придется применять практически у себя дома. Трагизм складывающейся ситуации осознают в Израиле. Но если Америка предала Израиль, кому может прислониться страна? Мир движется к биполярности. Европа и США против Китая и России. Чем интересен последним Израиль? Тем, что на Ближнем Востоке сдерживает радикальный ислам в отношении Европы, России и Китая. Реплика. США сдали Израиль, но их падение предопределено. Так происходило со всеми государствами в истории, на то есть объективные причины. Ведь программа исправления мира обязана завершиться, а тот, кто активно не участвует или даже противится, уходит со сцены истории.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.